в мире природы. Сегодняшнюю передачу «В мире природы» мы начнем загадкой. Угадайте, какое животное мы имеем в виду?
Он известен во всем мире. Лапы у него 4, клейкий, длинный есть язык, им ловить он мух привык. Кожи цвет меняет он, зовут его...
Угадали? Зовут его хамелеон.
О хамелеоне, этом интереснейшем существе, обитающем в джунглях Африки, и пойдет речь в нашей передаче. Сегодня сам хамелеон расскажет вам о своей жизни.
Добрый день, хамелеон.
Привет.
Говорят, меняешь часто ты свой цвет.
Да, цвет кожи у меня меняется.
Расскажи, пожалуйста, как это получается?
Это дело непростое. В коже у меня особых клеточек 4 слоя.
Правда? Интересно, что это за клеточки такие особые? И как благодаря им твоя кожа окраску меняет?
Тебя это очень интересует?
Очень.
Ну ладно, раз интересуешься, так и быть, расскажу.
Отлично. Хамелеон, только вначале скажи несколько слов о своей внешности. Ведь наш разговор, записанный на пленку, по радио передадут.
Вот оно что. И ты, стало быть, хочешь, чтобы все слушатели мою внешность себе представляли?
Ну, конечно.
Ну, внешность моя какая? Я хамелеон, своего рода ящерица.
Но ящерица очень необычная.
Да, верно. Ящерицы, они, как правило, сверху сплющенные, как бы к земле прижатые. А я хамелеон, наоборот, туловище имею сжатое с боков.
Точно. И посередине спины у тебя вырос зубчатый тянется. Вроде зубчатый гребень вдоль всей спины.
Правильно. Длина туловища моего примерно 0,5 метра.
Большая ты ящерица, хамелеон.
Да, и голова моя большая.
Такое впечатление, что на голову твою шлем надет, как у средневекового рыцаря.
Да, так кажется, потому что голова у меня немного угловатая, а сверху на голове гребень торчит.
Верно. Потом необычные у тебя, хамелеон, глаза, лапы и хвост.
Да, они у меня не такие, как у многих других ящериц.
Хвост у тебя на конце закручивается, как бы спиралью или своего рода кренделем.
Это знаешь зачем?
Зачем?
Чтобы концом хвоста можно было за ветку держаться.
Понятно.
Да, когда по деревьям лазаешь, дополнительную точку опоры иметь не мешает.
И лапы у тебя цепкие. Тоже, чтобы...
Тоже, чтобы удобнее было за ветки хвататься. Да, такими лапами и хвостом меня мой творец снабдил, чтобы я мог лучше по деревьям лазить, на ветвях, чтобы себя уверенно чувствовал.
Значит, создатель природы тебя для жизни на деревьях приспособил?
Верно. Я с деревьев почти никуда и не слезаю.
И спишь, и ешь на деревьях?
Конечно. Вообще мы, хамелеоны, животные медлительные и малоподвижные.
Правда?
Да. Мы обычно часами сидим неподвижно на какой-нибудь ветке, обхватив ее лапами и кончиком хвоста.
Интересно. А что, пища к вам, к неподвижным, сама приходит?
И сама, и не сама.
И сама, и не сама? Как это? Объясни, пожалуйста. Кстати, чем ты питаешься?
Чем питаюсь? Ну, конечно, насекомыми, жучками, мошками. Их тут у нас в джунглях тысячи разных букашек.
Насекомыми? А как же ты, хамелеон, их ловишь, если ты существо медлительное и малоподвижное? Насекомые-то ведь очень проворные.
Ну и что? Как раз быть медлительным и даже совсем неподвижным для этого очень неплохо.
Что-то непонятно.
А вот слушай, сейчас поймешь. Окраской я, хамелеон, среди листвы и веток не выделяюсь. И когда сижу на дереве, не шелохнувшись, внимание других живых существ, и в том числе насекомых, особенно не привлекаю.
Ага, так как ты не шевелишься, они на тебя внимания не обращают и тебя не боятся.
Верно, верно. Я сижу на ветке неподвижно, как будто к дереву прирос, и как будто уже какой-то частью дерева стал.
Хорошо, это понятно. Но как ты все-таки букашек-то ловишь?
Как? А видишь, какие у меня глаза необычные?
Да, глаза у тебя, хамелеон, какие-то особые. Я уже давно это заметила.
Глаза мои так устроены, что я ими могу видеть все, что впереди, позади, вверху и внизу происходит, не шевеля при этом головой.
Неужели? Вот сейчас ты прямо на меня смотришь, а можешь глядеть и назад?
Да, я могу на 180 градусов направление взгляда поменять, не поворачивая головы.
Вот это здорово! Глаза у тебя, хамелеон, довольно большие, как шары. Но самое необычное то, что каждый глаз твой особым толстым веком покрыт, с маленьким центральным отверстием для зрачка.
Это точно. Глаза ведь мои вместе с веками поворачиваются.
То есть веко на твой глаз, как своего рода чехол надето?
Верно. Мое веко — это толстый чехол, который глаз мой полностью закрывает, и только в середине маленькое отверстие имеет, чтобы мой зрачок через него мог глядеть.
Интересно. А зачем это?
А такие глаза очень даже нужны при моем образе жизни и поведения. Выпуклые у меня глаза, ты, наверное, понимаешь, для чего.
Чтобы поле зрения шире было. Чтобы ты мог, не поворачивая головы, в разные стороны глядеть.
Молодец, верно. Ну, а особыми веками, вернее, чехлами из кожи, глаза мои большие для лучшей маскировки прикрыты.
Ага, вот в чем дело.
Да, вот в чем. Если бы глаза мои большие не были прикрыты этими своего рода чехлами, они были бы слишком заметны. Большие блестящие глаза обращали бы на себя внимание других животных, пугали бы насекомых.
А так ты можешь глядеть на насекомые через маленькое отверстие в твоем веке-чехле. И насекомое даже не замечает этого.
Вот именно. Сижу я, зеленый хамелеон, на ветке, неподвижно, как вкопанный. Глазами только своими большими и выпуклыми верчу. Но глаза мои тоже покрыты чехлами из такой же зелененькой кожи и поэтому незаметны.
Действительно разумно это устроено.
Да, это устроено моим разумным создателем.
Согласна.
А сейчас я тебя удивлю.
Удивишь?
Да. Если хочешь знать, каждый глаз мой независимо от другого туда-сюда вертится.
Да что ты говоришь? Не может быть.
Не веришь? Вот, гляди.
Ты смотри-ка, правда. Одним глазом ты вверх, а другим вниз смотришь.
А теперь?
А теперь одним глазом назад глядишь, а другим вперед. Удивительно! И что ж ты видишь, хамелеон? Какую картину? То, что спереди от тебя, или то, что сзади?
А я обе картины сразу вижу.
Вот это да!
Да, по зрительным нервам информация об увиденном поступает в мой мозг, и я одновременно имею представление о том, что впереди и что позади меня делается.
Потрясающе! Наверное, это тоже очень помогает, если приходится сидеть на дереве, не шелохнувшись.
Еще бы. Сижу я неподвижно, а глазами по сторонам, как говорится, шарю. Одновременно в разные стороны гляжу. Нет ли где на веточке насекомого? А то бывает так. Одним глазом слежу за передвижением букашки, а другим смотрю, не предвидится ли какой опасности для меня с противоположной стороны.
Отлично.
Да, такими отличными и притом очень зоркими глазами меня мой создатель снабдил.
Согласна. Значит, он тебе глаза дал, которые твоему образу жизни соответствуют?
Конечно.
Хамелеон, а теперь скажи, каким все же способом ты насекомых себе на обед ловишь? Ну вот сидишь ты неподвижно, глазами букашку высматриваешь. И что потом?
А потом ловлю ее. Быстро, незаметно, даже не сходя с места.
Как это?
Как? А я ее языком подцепляю.
Языком?
Конечно, ведь язычок-то мой очень длинный. Когда он у меня на полную длину вытягивается, он длиннее моего туловища становится.
Ах, вот как!
Да, я ведь хамелеон, зверь языкастый, и язык мой очень клейкий.
Клейкий?
Да. Конец языка моего клейкий, специальным липким веществом покрыт.
И насекомые к нему, наверное, приклеиваются?
Ну, конечно.
И все-таки я не совсем себе представляю, как ты их ловишь.
Кого? Букашек-то?
Да, пока ты букашку какую-нибудь своим языком липким поймаешь, она убежит или улетит. Испугается и улетит.
А ты знаешь, за какое время я букашку поймать успеваю?
Я не знаю. За какое?
Меньше, чем за одну секунду.
Ух ты! Меньше, чем за одну секунду?
А как же? Я хамелеон, по ловле мушек чемпион.
Интересно, как это ты с такой молниеносной быстротой их ловишь?
Ну вот смотри. Видишь, муха сидит вон на той веточке.
Вижу.
Сейчас я попытаюсь ее изловить.
А недалековато от тебя?
Ничего, мой длинный язык ее достанет. Главное, прицелиться поточнее.
Ты сначала прицеливаешься?
Да, я для этого оба своих глаза устремляю на одну и ту же муху.
Так.
Так, а потом немного покачиваюсь из стороны в сторону.
Зачем?
Чтобы улучшить стереовидение и точнее определить расстояние и направление.
Ага, ясно.
Да. Так, мне тоже теперь ясно видно.
Ты когда прицеливаешься, язык свой уже постепенно изо рта начинаешь выдвигать?
Оп! И готово.
Уже поймал?
Ага, уже закусываю.
Ух ты, я и глазом моргнуть не успела.
Да, я же тебе сказал, с какой быстротой это происходит. Человеческий глаз обычно с трудом улавливает этот момент.
А ты, хамелеон, сказал, что ты медлительный.
Смотря в чем.
Не пойму, как такой длинный язык может у тебя во рту поместиться? И как он может с такой удивительной быстротой изо рта выскакивать? Что это за пружина такая у тебя во рту?
Это не пружина. Творец сконструировал специальные мышцы, которые позволяют мне очень быстро выбрасывать свой язык вперед на нужное расстояние, а потом прятать его обратно. Когда он обратно в рот прячется, он там гармошкой складывается.
Ах, вот как! Интересный у тебя язык.
Да, таким интересным и очень хорошим приспособлением для ловли мошек меня мой создатель снабдил.
Верно. Теперь я понимаю, как ты, сидя почти все время неподвижно на дереве, себе пропитание добываешь. Одно только мне все еще непонятно.
Что?
Ты, хамелеон, на мой вопрос еще не ответил. Как ты свою окраску меняешь? Ведь я слышала, что вы в этом деле известные специалисты.
Знаю, что среди людей о нас такая молва идет, будто мы, хамелеоны, можем для маскировки кожу свою сделать любого цвета, чтобы слиться с фоном, на котором находимся.
Да, говорят даже, что если хамелеона поместить на клетчатую материю, его кожа примет такую же клетчатую окраску.
Нет, нет, это преувеличение. На самом деле мы, хамелеоны, не можем стать любого цвета. Набор цветов наших ограниченный. Я, например, могу сделаться зеленым, коричневым, желтым, красноватым, серым или пятнистым.
А клетчатым не можешь?
Нет, а мне это и не нужно. Я ведь всегда на деревьях сижу, и поэтому основной цвет моей кожи зеленый.
Понятно.
Да, если хочешь знать, хамелеоны не обязательно меняют свой цвет лишь в соответствии с окраской фона, на котором они находятся.
Правда? А в соответствии с чем?
Окраска моя зависит от погоды, от освещения.
Да? Значит, если солнышко тебя среди листвы сидящего вдруг ярко осветит, ты...
Я тогда темнею, а то при ярком солнышке тени на меня могут упасть от веточек, от листочков. А тень, она, как ты знаешь, форму предметов выявляет. Например, тень от веточки мне на спину может дугой лечь.
Верно. И тебя более заметным сделает?
Конечно. А так, ярко освещенные участки моей кожи темнеют.
А там, где тень, светлыми остаются?
Да. И это делает меня менее заметным. Издали непонятно, не то я предмет, не то просто пятно какое-то среди листвы.
Здорово.
Да. Потом меняем мы, хамелеоны, свой цвет в зависимости от настроения. Это вроде наш особый язык. Мы своей окраской другим хамелеонам как бы знак подаем. Например, когда хамелеон пятнистым делается, значит, он чем-то взволнован.
Интересно. Хамелеон, ты сказал, что изменение твоей окраски зависит от особых клеточек, расположенных в твоей коже.
Верно. Да, у меня в коже есть 4 слоя этих особых клеточек.
Какие 4 слоя?
В верхнем слое у меня желтые и красные клеточки. Затем у меня есть 2 слоя клеточек, отражающих свет. Один из них отражает голубой свет, а другой отражает свет белый.
Это 3 слоя. А четвертый?
А четвертый слой очень важный. Он содержит меланин, коричневый пигмент. У вас, у людей, этот пигмент тоже есть.
Благодаря ему мы коричневыми делаемся, когда загораем.
Верно. Благодаря ему и моя окраска темнеет, когда мне нужно.
Вот оно что.
Да. Когда окраска моей кожи меняется, это значит, цветовые клеточки меняют свои размеры. Ну и от смешения желтых, красных и темно-коричневых клеточек разного размера разные цвета получаются.
Значит, все окраски твоей кожи, хамелеон, получаются от смешения 3 цветов – желтого, красного и коричневого?
Нет, не все. Про отражающие-то слои помнишь? Когда над слоем, отражающим голубой цвет, находятся желтые клеточки. Как ты думаешь, какой цвет получается?
Какой цвет? Голубой проходит сквозь желтый. Зеленый получается?
Верно, зеленый. Ну, а слой, отражающий белый цвет, когда надо, делает более яркой желтую или красную окраску.
А коричневый слой, значит, все цвета более темными делает?
Да. Когда содержащееся в нем коричневое вещество, меланин, по всей коже распространяется, кожа темнеет. И если весь меланин при этом в дело идет, я темно-коричневым делаюсь.
Понятно.
Да, я обычно, когда хочу врагов напугать, сильно темнею.
Чтобы быть пострашнее?
Ну да, а еще я для этого умею раздуваться.
Раздуваться?
Да, надуваюсь весь и почти в 2 раза при этом увеличиваюсь в размере.
Ого, и тогда враги твои тебя боятся?
Конечно, во всяком случае думают... Такого большого зверя не проглотишь.
Здорово. А как это тебе удается сильно надуваться?
А у меня легкие со специальными выростами. Особые надувные мешки есть у меня в теле. И через легкие эти мешки надуваются.
И твое тело раздувается, подобно надувной игрушке?
Конечно. Этой способностью надуваться наделил меня мой творец для безопасности.
Согласна. Да, интересное ты существо, хамелеон. Много нового я узнала о тебе сегодня. Есть над чем задуматься. Как все-таки сложно и разумно устроены населяющие землю живые существа. А ведь ничто сложное и разумное не появляется на свет само собой, случайно, без участия разума.
Верно. Живая природа появилась на свет благодаря разуму своего Создателя.
Недаром в Священном Писании сказано о Боге, Творце природы. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. В сегодняшней программе вы услышите беседу с курицей о яичной скорлупе. Мимо курятника я прошла. Вдруг слышу, курица закудахтала горластая. Яйцо снесла и шум подняла. Зачем так шуметь? Ведь это случается часто. Да, часто, подумалось мне. Но каждый раз чудо свершается, когда в курятнике куриное яйцо снова на свет появляется. Тайна жизни в тонкой скорлупе. Нет, курица кудахчет не напрасно, торжественно возвещая о новом яйце. Мне это неожиданно стало ясно. Решила зайти в курятник, поговорить. Здравствуй, курица. Как дела?
Хорошо, идут дела.
Расскажи, пожалуйста, о яйце, которое ты только что снесла.
Ко-ко-ко, которое я снесла?
Ну да.
О яйце куриным рассказывать можно очень долго, очень много. И все это очень сложно. Оно ведь только на вид простое.
Да, я понимаю.
А на самом деле яичко-то не простое, а живое. Расскажу я тебе лучше не о самом яйце, а о его скорлупе.
О яичной скорлупе?
Да, о том, как образуется яичная скорлупа.
Ну что ж, это интересно.
Ко-ко-ко-ко, конечно, интересно. Ну вот, слушай.
Слушаю.
Яичная скорлупа создается в моем теле за 16 часов.
За 16 часов? Вот как?
Да. Каждую неделю я откладываю примерно 5 яиц.
Неплохо.
Ко-ко-ко, конечно, если только хозяин меня правильно ко-ко-кормит, освещает курятник, по крайней мере, 18 часов в сутки и поддерживает в нем нужную температуру.
Понятно. Я считаю, курица, это очень здорово, что снесенные тобой яйца упакованы в скорлупу.
Ко-ко-ко-ко, конечно. Это очень удобно. Скорлупа предохраняет яички.
Ну и как яичная скорлупа образуется?
Есть у меня в организме специальная полость, своего рода фабрика, где создается скорлупа.
Интересно. Каким образом желток и белок яйца в скорлупу упаковываются?
Скорлупа? Вокруг них создается после того, как желток и белок попадают в эту мою, так сказать, фабрику по производству скорлупы.
Откуда они туда попадают?
Из специальной полости в моем организме, в ко-ко-ко которой желток и белок вырабатываются.
Ах, вот как?
Да, особая мышца оттуда желток и белок выпускает, и они плюх попадают прямо в своего рода фабрику по изготовлению скорлупы. И сразу же эта фабрика начинает работать.
Это происходит как бы автоматически?
Ко-ко-ко-ко-ко, конечно. Я даже не задумываюсь об этом. Процесс производства скорлупы в моем организме осуществляется сам по себе, ведь он был хорошо налажен и запрограммирован.
Кем же он был налажен и запрограммирован?
Мудрым создателем природы.
Согласна с тобой. Скажи, курица, а из чего изготовляется яичная скорлупа?
Из какого материала? На 50% материал этот состоит из кальция.
Из кальция?
Да, из кальция, благодаря ко-ко-ко-ко-ко, которому скорлупа моего яйца получается твердой и белой.
Курица, откуда берется кальций, нужный для изготовления скорлупы?
Кальций берется из моих ко-ко-ко-ко-ко-ко костей.
Из твоих костей?
Ко-ко-ко-ко-ко, конечно, ведь в костях моих много кальция.
Интересно.
Да, все кости моего тела поставляют кальций для сооружения яичной скорлупы.
Удивительно. А ты, курица, не боишься, что на сооружение скорлупы слишком много кальция уйдет из твоих костей? Не сделаются ли кости твои после этого слишком хрупкими?
Нет, не сделаются. Если я питаюсь правильно, и запас кальция пополняется в моих костях.
Вот как? А что ты для этого должна есть?
Для этого хозяин подкармливает меня измельченными ракушками.
Правда? Измельченными ракушками?
Да, в них ведь много кальция, и этот кальций усваивается моей кровеносной системой.
А через кровь кальций поступает к твоим костям?
Ко-ко-ко-ко-ко, конечно. Так запас кальция в моих костях пополняется, а иначе они сделались бы слишком хрупкими.
Ясно. Курица, скажи, а сколько кальция из твоих костей уходит на сооружение одной яичной скорлупы?
Для изготовления одной яичной скорлупы требуется примерно 1/10 часть всего кальция, содержащегося в моих ко-ко-ко-ко-ко костях.
1/10 часть кальция для одной скорлупы? Так 10 яиц несешь, и кальция совсем в костях у тебя не останется.
Верно. Чтобы этого не случилось, мне нужно потреблять пищу, содержащую кальций. И Творец сделал так, что у меня всегда имеется желание есть такую пищу.
Это хорошо. Курица, у тебя в организме, наверное, есть форма для изготовления яичной скорлупы.
Ко-ко-ко-ко-ко, конечно. Моя особая полость, моя, так сказать, фабрика по производству яичной скорлупы, как раз имеет форму и яйца.
Ах, вот оно что.
Да. Ко-ко-ко, когда желток и белок попадают в мою фабрику скорлупы, сразу вокруг них образуется пленка, своего рода мешочек.
Ага, тонкая пленка, которая всегда под яичной скорлупой находится.
Точно, эта пленка двойная, она служит мешочком для желтка и белка.
И этот мешочек имеет форму яйца?
Ко-ко-ко-ко-ко, конечно.
Ну и как этот мешочек покрывается твердой скорлупой?
В моей, так сказать, фабрике по производству скорлупы есть специальным образом спроектированные клеточки, которые откладывают кальций на пленку, покрывающую содержимое яйца.
Ага, значит, кальций со всех сторон прилепляется к этой пленочке.
Верно. И таким образом получается твердая яичная скорлупа.
Здорово.
Ко-ко-ко-ко-ко, конечно. Причем с ко-ко-ко-ко-корлупа яичная всегда получается не сплошная, а с маленькими отверстиями.
Разве в яичной скорлупе есть отверстия?
Да, есть. Примерно 10 тысяч крошечных отверстий в каждой яичной скорлупе.
10 тысяч крошечных отверстий? А яйцо из-за этого не протекает?
Нет, эти отверстия очень маленькие. Они как поры. Их только в микроскоп можно увидеть.
А зачем они нужны?
Они нужны для того, чтобы развивающийся в яйце зародыш и затем вырастающий из него цыпленок мог, находясь в яйце, дышать.
Дышать? Ага, понятно.
Ко-ко-ко, когда цыпленок сидит в яйце, он через маленькие отверстия в яичной скорлупе вдыхает кислород и через них же выдыхает углекислый газ.
Здорово.
Да. Вот для этого-то создатель и запланировал в яичной скорлупе маленькие поры.
Понятно.
И поэтому Творец создал мою фабрику по производству яичной скорлупы таким образом, чтобы в ней всегда вырабатывалась скорлупа с маленькими отверстиями.
С 10 тысячами отверстий?
Ко-ко-ко-ко-ко-ко, конечно. А как же?
Да, поистине живая природа свидетельствует о своем создателе, о его мудрости.
Правильно.
Недаром в Священном Писании так говорится о Боге-творце. Невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы.
Верные слова.
Да, ну а теперь, дорогая курица, мне, пожалуй, пора идти.
Кот-кот-кот-кот-кот, куда?
По делам.
Ну, хорошо. А мне как раз уже пора кушать.
Не забудь поесть пищи, содержащей кальций.
Нет-нет, я этого никогда не забываю.
Ладно, тогда приятного аппетита.
Спасибо.
Спасибо тебе за интересный разговор.
Пожалуйста, заглядывай к нам в курятник как-нибудь еще.
Хорошо. До свидания, курочка.
До скоро.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав о роли костей в производстве куриных яиц, давайте теперь послушаем о человеческих костях.
В начале 20 века на одной уральской каменоломне произошел несчастный случай. Гранитная глыба весом около полутонны придавила рабочему ногу. Врач, которому сообщили о происшествии, был уверен, что кости раздроблены на мелкие части, и заранее приказал приготовить все необходимое, чтобы отнять ногу. Однако, к своему удивлению, он обнаружил, что у пострадавшего все кости целы, хотя глыба всей своей тяжестью надавила на большую берцовую кость, одну из двух костей голени. Столь благополучный исход этого несчастного случая объясняется необычной прочностью костей. Бедренная кость, поставленная вертикально, может выдержать давление груза в 1,5 тонны. Большая берцовая кость выдерживает еще большее давление до 1600-1800 килограмм, то есть, по крайней мере, в 20 раз больше веса человеческого тела. Прочность костей объясняется особенностями их строения. Как известно, в строительном деле для больших сооружений, требующих особой прочности, применяют комбинацию железа и бетона. Железные прутья можно согнуть, но сломать их очень трудно. Бетон, наоборот, не гнется, но сравнительно легко ломается. Железо и бетон, столь различные по своим свойствам, в совокупности обеспечивают большую прочность. Железные прутья предохраняют бетон от ломкости, а бетон предохраняет железные прутья от сгибания. Кость также представляет собой как бы комбинацию двух веществ, обладающих разными свойствами. Одно из этих веществ, известь, можно удалить погрузив кость в раствор соляной кислоты, от этого кость становится мягкой. Длинную кость, обработанную кислотой, можно даже завязать узлом. Другое основное вещество кости – клетки и окружающие их межклеточное органическое вещество осин, обладающее большой упругостью. Если кость прокаливать на огне, ее органическое вещество сгорает, а известь остается. Прокаленная кость твердая, не гнется, но она настолько хрупка, что может рассыпаться при одном прикосновении к ней. Только та кость будет одновременно и не ломкой, и не гнущейся, которая в надлежащей пропорции содержит как известь, придающую ей твердость, так и органические вещества, делающие ее упругой. Способность организма накоплять известь и удерживать ее в костях не всегда одинакова. Она зависит от условий питания и некоторых других причин. Представьте себе человека, у которого исчезла известь из костей грудной клетки. Грудная кость и ребра, лишенные извести, стали мягкими. Такой человек не мог бы ни прижаться грудью к столу, ни лечь на бок или на живот, чтобы не повредить столь важных органов, как легкие, сердце, печень, для которых нормальная грудная клетка служит надежной защитой. Вот он попал в толпу людей. Его податливая грудная клетка сжата. Еще мгновение человек погибнет, так как он не сможет дышать. Работа его сердца окажется резко нарушенной. Нежная ткань печени даст глубокие трещины, из которых в брюшную полость струей польется кровь. Нечто подобное бывает и в действительности. Давно известна тяжелая, но, к счастью, редкая болезнь, которая называется остеомаляцией или размягчением костей. При этом заболевании в скелете уменьшается количество извести. Кости становятся мягкими, легко сгибаются, принимая самую причудливую форму. Для сохранения нормального состава костей необходимо правильное питание. В частности, большое значение имеют витамины. Для поддержания нормального обмена веществ в костях, а тем самым для обеспечения надлежащего содержания извести в них, прежде всего необходимо вводить в организм достаточное количество веществ, богатых кальцием и фосфором, так как в костях известковые соли откладываются главным образом в виде фосфорно-кислого кальция. Чтобы поступившие в организм кальций и фосфор могли отложиться в костях, пища должна содержать витамин D. Потребность организма в этом витамине особенно велика в раннем детском возрасте, когда происходит усиленный рост костей. В грудном возрасте недостаток витамина ведет к тяжелому заболеванию рахиту. Рост наших костей своеобразен. Они непрерывно разрушаются изнутри, и столь же непрерывно на их наружной поверхности образуется новый слой костного вещества. Если перепилить ребро, то сразу бросится в глаза, что целиком из костного вещества состоит только поверхностный слой. Во внутренней части ребра костное вещество почти полностью разрушено. Сохранились лишь тонкие перекладины, между которыми видны большие щели. Внутри наиболее толстых костей, например, бедренной кости и других длинных костей ног и рук, костное вещество полностью исчезает. Такие кости в средней части имеют вид полых трубок и, тем не менее, оказываются весьма прочными. Строителям это должно быть понятно, так как они хорошо знают, что сплошной стержень не прочнее полой трубки того же диаметра, если, конечно, ее стенки не слишком тонкие. И во всех случаях, когда изготовляемой конструкции надо придать не только прочность, но и легкость, вместо сплошных стержней применяют полые трубки. Из них состоят и металлические части самолета, и велосипедные рамы. Верхняя головка бедренной кости, входя в углубление таза, выдерживает давление всей тяжести туловища. Значит, она вместе с прилегающей к ней наиболее тонкой частью бедренной кости, шейкой, имеет особую прочность. Чем же объясняется такое прочное строение кости? Около 100 лет назад один механик-строитель увидел распиленную вдоль бедренную кость. Внимательно осмотрев многочисленные костные перекладины в ее верхней части, механик обнаружил замечательную вещь. Оказалось, расположение этих перекладин хорошо соответствует тому расположению перекрытий, перекладин и балок, которое применяется при строительстве мостов, подъемных кранов, внутренних колонн и сводов. «Лучшего расположения перекладин, — воскликнул механик, — не придумал бы ни один строитель. Каждая костная перекладина имеет форму, толщину и положение, обеспечивающие наибольшую крепость. Вместе с тем они дают наибольшую экономию материала». Чтобы окончательно убедиться в правильности своего вывода, механик нарисовал подъемный кран, имеющий форму верхней половины бедренной кости, и дал компьютеру задание начертить наиболее экономное расположение перекладин, но так, чтобы они наилучшим образом противодействовали давлению и растяжению во всех точках этого подъемного крана. Компьютер, никогда не видевший расположение костных перекладин бедренной кости, дал в своем чертеже совершенно точное их изображение. В дальнейшем было установлено, что и в других костях скелета человека расположение перекладин соответствует законам механики. Оно зависит от направления сил давления и растяжения.
Итак, спрашивается, кто же за 1000 лет до появления компьютера смастерил удивительную кость? Какой мудрый творец создал наши кости такими прочными и одновременно с таким малым весом? Кто? Господь Бог, любящий нас Отец, которому посвящена следующая молитва, записанная в Библии 3000 лет назад. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божие, и как велико число их».
В мире природы. Дорогие юные друзья-радиослушатели, сегодня, совершая наше очередное путешествие в мир природы, мы встретимся с медведем. Только не пугайтесь, пожалуйста, этот медведь не кусается, или вернее, кусается, но совсем не сильно, и от его укусов никому больно не бывает. Однако он все-таки нападает на каждого, кто приблизится к нему слишком близко. Причем нападает он и на человека, и на зверя, и даже на самого медведя, на настоящего медведя. Я уверена, что многие из вас, ребята, могли бы легко нам подсказать, кто это. Ведь вы лично много раз с ним уже встречались. Почти на любом заросшем участке земли, в лощинке, на пустыре, в придорожной канаве вы его встретите. Конечно, наш медведь — это не злой канадский гризли, не свирепый таежный хозяин и даже не маленький забавный австралийский коала. Этот медведь — растение. Растение назвали медведем? Почему? Обо всем этом и еще кое о чем мы расскажем вам сегодня.
Вот здесь он. Я нашла его. Здравствуй, медведь-великан.
Здравствуй, здравствуй.
Ух ты, правда очень большой. Почти в рост человека.
Да, мы великаны. Наш рост бывает даже до 3 метров.
Ай-яй, мне даже подойти к тебе страшно.
А ты лучше и не подходи близко.
Ты разве кусаешься?
Ну нет, мы не кусаемся. Но к нам лучше близко не подходить.
А, я уже знаю. Я вспомнила. Скажи, пожалуйста, твое имя, и все наши слушатели тоже будут знать, почему к тебе не стоит подходить близко.
Но это уже не в мою пользу. Ведь для меня нужно, чтобы люди или звери все-таки подходили ко мне. Если никто не станет подходить, мы погибнем.
Вы без людей или животных не сможете жить. Расскажи нашим слушателям об этом поподробнее. Но сначала все-таки скажи твое имя.
Ну ладно, так тому и быть. Открою секрет. Меня зовут Лопух или еще Репейник.
Ага, вот теперь все знают, почему не стоит подходить к тебе.
Неужели мое имя такое страшное?
Да нет, само имя не страшное. Да и сам ты не страшен. Но все знают народную поговорку. Прицепился, как репей.
Метко сказано. Что-что, а прицепиться мы умеем. А потом попробуй отдери нас. Но это мы делаем совсем не от злости, нет.
Да я знаю, что вы совсем не злые. Но скажи, пожалуйста, а почему вы ко всем цепляетесь? У нас у людей плохие мальчишки, когда им делать нечего, цепляются к другим и мешают им.